по Дарфуру.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Каким последствиям для туристов может привести запрет на полеты некоторых российских авиакомпаний в страны Европейского Союза? Испанское правительство, несмотря на гибель в Ливане шести военнослужащих, не намерено выводить миротворческие силы из этой страны. В Восточной Германии не хватает молодых женщин, утверждают ученые, и предупреждают о серьезных последствиях. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Министерство транспорта России на основе замечаний Европейской комиссии приняло решение временно запретить с 25 июня выполнение регулярных, чартерных и разовых полетов в страны Европейского Союза нескольким российским авиакомпаниям. Инспекторы Ространснадзора и Росавиации рекомендовали руководителям этих авиапредприятий устранить выявленные технические недостатки на воздушных судах и привести нормы безопасности полетов в соответствии с требованиями ЕС. Российские туроператоры обеспокоены этой ситуацией, которая сейчас, в разгар летнего сезона, может испортить отпуск тысячам туристов. Материал Мумина Шакирова.
Ограничения на полеты коснулись таких авиапредприятий, как авиалинии «Кубани», авиакомпании «Якутия», «Уральские авиалинии», «Газпром-авиа», «Кавминводы-авиа», «Красэйр» и ряда других сибирских авиакомпаний. Тут надо уточнить, что речь идет не об авиапредприятиях как таковых, а о некоторых воздушных судах, которые не могут быть использованы на западном направлении. К примеру, «Красэйр» получила претензии на основе проверки лайнера «Боинг 757». Глава пресс-служба этой компании Наталья Бурмистрова не считает, что временное отсутствие одного самолета может создать неудобства для авиапассажиров.
Есть несколько замечаний, которые высказал инспектор, и мы в ближайшее время их надеемся исправить, и, соответственно, этот самолет также может летать в страны Евросоюза. Все остальные самолеты, которыми мы пользовались в воздушном пространстве Евросоюза, у нас остаются в плане трафики, а к ним никаких замечаний нет, и поэтому все наши полеты будут осуществляться в полном объеме и по расписанию.
Скажите, а вот Boeing 757, это же современный самолет, какие претензии предъявляют соответствующие органы к этому лайнеру?
По большому счету, вот эти вот претензии, они не носят какой-то глобальный характер. Допустим, там есть замечания по поводу того, что, на их взгляд, у нас устаревшие подлокотники. Нужно поменять подлокотники. Они очень хорошо там регулируются одно из сидений бортпроводников. Сломано там две или три пластмассовых клипсы, на которых крепятся сами чехлы у сидений, у самолетов. Ну, то есть вот такие мелкие нарушения, которые сейчас с нами устраняются. Просто есть проблема поменять те же чехлы какие-то. Их нужно заказывать, потому что это спецзаказ. Нужно какое-то время на то, чтобы этот заказ был изготовлен и перетянуть кресло самолета. То есть мы надеемся, что в ближайшую там неделю-две эти нарушения, которые в наш адрес были выдвинуты, мы устраним, эти замечания снимем, и этот самолет также будет летать по маршрутам стран Евросоюза.
О том, как пытается решать возникшие проблемы авиакомпания «Кавминводы-авиа», рассказывает Лада Леденева.
В минераловодской компании «Кавминводы-авиа», попавшей в так называемый «черный список», никак не комментирует произошедшее. Известно лишь, что руководство предприятия собирается урегулировать все спорные вопросы и устранить нарушения до вступления в действие запрета. Между тем, одна из пятигорских турфирм столкнулась с проблемами, связанными с отменой рейса еще на минувшей неделе. Благодаря слаженной работе туроператора с его зарубежными партнерами никто из туристов не понес материальных потерь.
По Кавминводам авиа наши туристы попали в эту ситуацию, когда отменен был рейс, они сидели в аэропорту, мы предпринимали все, чтобы их отправили. Конечно, это все ужасно. Я не знаю официально там с какой даты, я знаю, что разрешить или не разрешить полет, этот вопрос решался в среду утром, и был запланирован рейс на 11:10 из аэропорта Внуково в Барселону. Этот рейс не состоял.
Полеты в Испанию, Италию, Грецию и другие страны Евросоюза составляют едва ли не треть рейсов Кавминводы-авиа. Между тем, далеко не все туристические агентства, которых в городах Кавказ Кавказских минеральных вод около 70 пользуются ее услугами. Часть из них отправляет своих клиентов из аэропортов Нальчика, Ростова и Краснодара.
Очень редко попадаем с ними в Евросоюз. Есть другие авиакомпании, которые прекрасно летают. Это не та авиакомпания, которая делает погоду на европейском направлении.
Те же из пятигорских турагентств, кто пользуется услугами авиакомпании, пока только подсчитывают предполагаемые убытки.
Да, вещи-то, конечно, серьезные. Просто не пока еще никто оценка убытков не занимался. То есть пока еще только в шоке от того, что компании попали в такой так называемый черный список. Что касается наших, вот, мы летаем из реальных вот на Салоники и ищем другой самолет просто разрешенный. Если он окажется по количеству кресел меньше, чем Ту-154, то, конечно, те, которые не попадают, будем возвращать. Поэтому я вам сейчас не могу сказать об убытках.
Рассказали в туристической компании «Лето». Лада Леденева для «Радио Свобода», «Минеральные воды».
Какие претензии обычно предъявляют российским авиаперевозчикам европейские инспекторы? На этот вопрос попытался ответить председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
К сожалению, российское регулирование воздушного транспорта не соответствует европейскому. Ряд норм, которые есть у нас и которые есть у них, не совпадают друг с другом. К примеру, по европейскому законодательству рабочие места пилотов и членов экипажа должны быть оборудованы так называемыми четырехточечными ремнями безопасности, которыми летчики, там, штурманы, радисты должны быть пристегнуты к креслам во время полета. Так вот, конструкции наших российских судов, точнее сказать, еще советских, не предусматривали такого рода крепления. Дальше возникает парадокс. Если мы устанавливаем такие ремни, то они просто не дадут летчику работать. Само рабочее место и эргономика кабины не позволяет ему там дотянуться, например, до определенного количества приборов. Но европейцев это совершенно как бы не волнует. Они выполняют букву закона. В частности, по европейским нормам, все, так сказать, салоны пассажирских судов должны быть оборудованы так называемыми светящимися дорожками безопасности, которые показывают, ну, в полной темноте, там, предположим, направление к выходам, к аварийным люкам. Есть определенные требования также к рабочим местам стюардесс, которые также требуют там, так сказать, определенных ремней. Там. Кроме того, требуется наличие аварийных фонарей, которые также должны использоваться в случае вот, всякого рода аварийных ситуаций. К сожалению, попадают иногда суда, которые прилетают в Европу, но не соответствуют там, какому-то из параметров этим вот требованиям.
Это был сотрудник журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. По оценке туроператоров, введенные ограничения на полеты отразятся на работе туристических фирм в летний сезон, считает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Мы можем опять столкнуться, к сожалению, с какими-то задержками, потому что какие-то самолеты не будут успевать вернуться из одного маршрута, чтобы полететь в другой. Но мы думаем, что по большому счету это на перевозках не отразится. Возможно, будет нервно. В результате все туристы, которые уже купили путевки, купили билеты на эти рейсы, они улетят.
Можно говорить о каких-то цифрах или это преждевременно?
Ну, мы посчитали просто по 4 авиакомпаниям, которые получили запреты. Мы посчитали, что максимум там 7 тысяч туристов они перевозят в неделю все вместе. Ну, там 10, это ну, уже сильно с большим, так сказать, увеличением. 5-7 тысяч в неделю и 10 тысяч – это тоже очень много. Не дай бог, если у такого количества туристов возникнут проблемы.
Власти России уже второй раз в этом году грозят авиакомпаниям запретами на полеты. Аналогичные предупреждения многие российские авиаперевозчики получали от Ространснадзора и Росавиации 5 месяцев назад. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 40 человек. Среди погибших много полицейских. В Назране обстреляна машина группы оперативного реагирования МВД. Один офицер ранен. НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готова к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схефер. В Стамбуле открылся саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. На 15-ю юбилейную встречу прибыли главы 12 стран-членов организации, в том числе лидеры России, Украины, Молдавии, Румынии и Азербайджана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет передача Ивана Толстого «Мифы и репутации». Сегодняшний выпуск посвящен 70-летию так называемого «Дела военных». 12 июня 1937 года в Москве были расстреляны советские военачальники Тухачевский, Якир, Убаревич, Примаков и другие, им было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Германии. Что из этих обвинений было мифом? Какие секретные контакты на самом деле были у советского и германского правительства в 20-е годы и какие после прихода Гитлера к власти? На эти вопросы отвечают, используя отечественные и немецкие архивы, историки Юлия Кантер и Сергей Полторак. Итак, мифы и репутации на волнах Радио Свободы сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий программы, обозреватель Радио Свобода Иван Толстой. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации уже американской печати. Я вновь приветствую в студии своего коллегу Владимира Тольца. Итак, Владимир, здравствуйте еще раз. На какие политические темы обратили вы сегодня в свое внимание в американской прессе?
Знаете, если в Европе сегодня на первых полосах итоги Брюссельского саммита Евросоюза, то в США, на удивление, сегодня много пишут о России и ее отношениях с Европой. Wall Street Journal рассуждает о том, что, я цитирую, планы «Газпрома» по строительству трубопровода по дну Черного моря, который планируется назвать «Южный поток», могут породить тревогу. Речь идет о совместном проекте итальянской компании Eni и «Газпрома», о проекте, который, по выражению Wall Street Journal, может укрепить прямой контроль российской газовой компании над поставками энергоносителей в Европу. Политики, пишет газета, беспокоятся, что если «Газпром» будет контролировать и поставки газа, и распределительную инфраструктуру, он получит чрезмерную власть над рынком. Это усугубляется опасениями, что Россия потенциально может воспользоваться своей ролью поставщика газа как политическим рычагом в отношениях с Европой. Другую русскую тему, уже навязшую у многих на зубах, тему преемника обсуждает сегодня «Вашингтон-Пост». Газета пишет: «Похоже, что президент Владимир Путин испытывает тайное удовольствие от постоянных обсуждений, кто станет преемником после его ухода с президентского поста. Путин обещал, что уйдет с должности, когда в марте следующего года состоятся президентские выборы». Газета называет постоянное мелькание на телеэкранах двух первых вице-премьеров Иванова и Медведева необъявленной предвыборной кампанией и объясняет это так, как попытку проверить популярность этих претендентов среди населения и, что важнее, прощупать реакцию представителей правящей элиты. Автор статьи считает, что наличие множества возможных технических преемников позволяет Путину не допустить чрезмерного усиления Иванова и Медведева, по крайней мере до тех пор, пока он не решится благословить одного из них и не объединит свою команду под его руководством. Одновременно эта неуверенность служит двум связанным целям. Защищает Путина от статуса хромой утки и заставляет потенциальных преемников держаться в определенных рамках. Newsweek свою статью о России посвящает войне, которую ведут российские власти со средствами массовой информации в своей стране. Изобильные примеры этой войны, приводимые в статье, хорошо известны нашим слушателям, от убийства Анны Политковской до бегства за рубеж Елены Трегубовой. Смысл того, что происходит Ньюсвику, видится так. Удушение последних остатков прессы поможет успешно провести избирательный сезон и позволит Путину безболезненно передать власть тому, кого он выберет преемником. Однако на этом пути есть и опасности, предупреждает издание, цитируя Алексея Венедиктова с «Эхо Москвы». Уничтожить независимые СМИ – это для Кремля все равно, что минировать поле, по которому собираешься сам идти.
Владимир, я понимаю, сегодня понедельник, но все-таки все, что вы говорите, все, о чем вы рассказываете, все-таки слишком мрачно и тревожно. Может быть, что-нибудь повеселее про Россию пишут?
Да, пишут. Вот, к примеру, в «Лос-Анджелес Таймс» статья об открытии в бывшем бомбоубежище, это подземный командный пункт возле метро Таганского музея холодной войны под названием противостояние. Музей этот частный, как ясно из этой статьи, и цены там, ну, кусаются. Для школьников билет стоит почти $10, взрослым почти за 20 продают, а для иностранцев аж за 39. Но, судя по статье, в общем, всем нравится.
Да, изобретательные предприниматели есть в Москве. Большое спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовил и представил Владимир Тольц. В Москве 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». В Южном Ливане накануне в результате теракта погибли 6 испанских военнослужащих из состава миротворческих сил ООН. Двое получили ранения. Однако испанское правительство подчеркивает, что, несмотря на это нападение, не намерено выводить войска из Ливана. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Боевая машина пехоты весом в 5 тонн была отброшена взрывом на 15 метров. Взрывное устройство большой мощности, судя по всему, находилось в припаркованном у дороги автомобиле и было приведено в действие с помощью дистанционного управления. Испанские спецслужбы полагают, что за терактом стоит близкая к Аль-Каиде палестинская группировка «Фатх Аль-Ислам», которая на днях выступила с угрозами в адрес миротворцев ООН в Ливане. Министр обороны Испании Хосе Антонио Алонсо вылетел в Ливан. До этого он сделал заявление в Мадриде. Речь идет о взрыве автомобиля, начиненного взрывчаткой. Без всякого сомнения, это умышленный террористический акт против наших сил. Инцидент произошел возле южно-ливанского селения Хиям в 7 километрах от границы с Израилем. Погибшие военнослужащие принадлежали к парашютной бригаде «Брипак». Трое из погибших – колумбийцы, служившие в испанской армии по контракту. Всего в Ливане расквартировано 1100 испанских военнослужащих. Несмотря на потери, Испания не намерена выводить своих военных из Ливана. Министр Хосе Антонио Алонсо.
Я хочу отметить важные задачи, которые выполняют наши военные в Ливане в рамках миссии ООН. Испания по-прежнему будет поддерживать эту миссию. Напомню, что ее цель – обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке, в регионе, который явился объектом военных действий летом прошлого года. Ликвидировать последствия этого конфликта удается с помощью сил ООН, в том числе деятельности наших военных. От имени Соединенных Штатов к испанцам обратился посол США в Мадриде Эдуардо Агирре. Мы в Соединенных Штатах высоко ценим и восхищаемся ролью Испании на Ближнем Востоке в попытках сохранить мир в столь сложном регионе. Мы благодарны Испании за этот вклад в общее дело и разделяем ее горе в связи с гибелью военных. С нынешними потерями число испанских военнослужащих, погибших в последние годы в миротворческих миссиях ООН, составило 134 человека. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Москве 18:24. Программу «Время свободы» продолжает региональная тема. Экологическая организация Greenpeace объявила о начале реализации проекта под названием «Чистая Нева». Петербургское отделение Greenpeace проводит собственные исследования качества воды в реке и в стоках предприятий, отслеживает аварийные сбросы в Неву неочищенных стоков и сообщает эту информацию горожанам и городским контрольным структурам. Только что были представлены результаты первого такого независимого исследования Невской воды, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Только в черте Петербурга официально существует 375 прямых выпусков сточных вод, не проходящих очистку, и более 1000 выпусков ливневой канализации. Большая их часть находится на притоках Невы, из которых самая грязная – Охта. Городские власти признают существование проблемы, поэтому была разработана программа, в соответствии с которой до 2015 года все сточные воды должны очищаться. Сейчас, по официальным данным, 15% сточных вод попадают в Неву напрямую, минуя очистку. Очистные сооружения. Хотя руководитель петербургского отделения Greenpeace Дмитрий Артамонов приводит совсем другие цифры, также взятые из официальных документов.
По поводу 15%, к сожалению, эта цифра, которая действительно очень часто озвучивалась, она не соответствует действительности. По официальным отчетам за 2006 год около 40% загрязненных сточных вод сбрасывается в Неву, в Невскую губу и в притоки без очистки.
В Greenpeace считают, что мониторинг, который проводится государственными органами, недостаточен, а зачастую информация о проведенных исследованиях не предоставляется.
Мы обратились в Росгидромет, Роспотребнадзор и Комитет Санкт-Петербурга по охране окружающей среды. Все они в каком-то виде занимаются мониторингом состояния качества воды. Хотя официально, с точки зрения как бы закона и положений, эта обязанность лежит в первую очередь именно на Росгидромете. Только Комитет Петербургский по охране окружающей среды сообщил, что они готовы нас ознакомить с этой информацией. Росгидромет и Роспотребнадзор посчитали, что они не обязаны предоставлять такую информацию, что она является внутренней, и письменно нам в этом отказали. Каким образом эта информация может быть засекречена, я абсолютно не понимаю. Она не может быть отнесена ни к военной, ни к государственной, ни к коммерческой тайне. Эта информация собирается за счет средств бюджета, то есть за счет наших налогов. Мы в ближайшее время обратимся в прокуратуру по факту отказа в предоставлении экологической информации и будем до конца добиваться, чтобы эта информация все-таки была предоставлена.
Для того, чтобы горожане обладали реальной информацией о загрязнении Невы, являющейся пока единственным источником питьевой воды для мегаполиса, Greenpeace решил осуществлять свой проект. В ближайшее время по Неве начнет курсировать специально оборудованная лодка Greenpeace, которая в том числе будет отслеживать и аварийные сбросы, большинство из которых пока остаются безнаказанными. Результаты всех исследований будут публиковаться на специальном интернет-сайте SafeNeva.ru, где уже размещены первые данные, рассказал Дмитрий Артамонов.
Мы провели рейд вдоль всей Невы, от Ладожского озера до Финского залива, и фиксировали стоки загрязненных сточных вод. Всего около 200. Конечно, это не полное количество, потому что, во-первых, мы не заходили во многие притоки, а во-вторых, в городе большая часть стоков находится под водой, и их не так просто обнаружить. Отобрали пробы около Выборгской набережной, около одного из стоков, для того, чтобы просто хотя бы первоначально оценить уровень загрязнения. Там были обнаружены превышения концентрации по марганцу и меди в десятки раз. Уже в этом году мы отобрали пробы рыбы. Мы просто купили 3 образца рыбы у рыбаков, которые ловят прямо на Неве, и купили 2 образца корюшки. И отправили их на исследование.
А куда вы их отправили? Какая лаборатория?
Одна из наиболее серьезных лабораторий России, НПО «Тайфун», она входит в структуру Росгидромет. Она находится под Москвой. В 2 из 3 рыб, которые мы отбирали, которые обитают постоянно в Неве, превышенные нормативы по содержанию мышьяка. Но, честно говоря, нас даже больше беспокоит уровень содержания полихлорированных бифенилов. Это достаточно ядовитые вещества, которые входят в 12 наиболее опасных стойких органических загрязнителей, и схожи с диоксинами. По европейским нормативам, к сожалению, вся невская рыба оказалась непригодной к питанию, и если бы она продавалась в любой стране Евросоюза, она была бы изъята из продажи. У нас не было возможности брать пробные диоксины, они достаточно дорогостоящие, поэтому те цифры, которые мы обнаружили, а это превышение где-то на 30% нормативов, они являются даже неполными. На самом деле ситуация еще хуже, мы не можем сказать, насколько. То, о чем мы можем говорить однозначно на основании этих исследований, то, что не стоит употреблять в пищу рыбу, которая выловлена в городе. Мне сложно говорить о рыбе, которая вылавливается в верхних частях Невы. Возможно, что там она более безопасна.
Greenpeace призывает всех петербуржцев и жителей Ленинградской области подписать обращение к губернаторам Петербурга и области с требованием обеспечить уже к 2010 году полную очистку всех сточных вод, организовать полноценный экологический контроль и прекратить транспортировку нефти по Неве. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 18:30. Нашу программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Российском фонде федерального имущества в Москве идет обыск. Как сообщает МВД, обыск проводится в рамках расследования дела о растрате государственных средств. Союз НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской системы противоракетной обороны в Европе и готов к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Ябды Хоуп Схефер. В интервью московской радиостанции «Эхо Москвы» Схефер предложил российской стороне проинспектировать запланированные к установке в Польше 10 ракет-перехватчиков. В Назране обстреляна машина группы оперативного реагирования МВД России. Один офицер получил ранение. В Веденском районе Чечни при взрыве бомбы ранен военнослужащий контрактник. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 40 человек. Среди погибших много полицейских. Нападения совершены смертниками. Пхеньян подтвердил получение $25 миллионов, которые США в течение почти 2 лет блокировали на счетах в банке Макао. Апелляционная палата Кишинева отказалась освободить из-под стражи бывшего министра обороны Молдавии Валерия Пассата. Тем самым отклонена жалоба адвокатов, настаивавших на освобождении их подзащитного по состоянию здоровья. В Стамбуле открылся саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. На 15-ю юбилейную встречу прибыли главы 12 стран-членов организации, в том числе лидеры России, Украины, Молдавии, Румынии и Азербайджана. В Камбодже потерпел катастрофу самолет Ан-24. Он выполнял чартерный рейс. По предварительным данным, в катастрофе погибли 22 человека, среди них граждане Южной Кореи, Чехии, Камбоджи, один российский гражданин. Нескольким российским авиакомпаниям запрещено с сегодняшнего дня летать в страны Европейского Союза в связи с неисполнением требований Ространснадзора и Европейской комиссии. Компания PricewaterhouseCoopers отозвала аудиторские заключения по финансовой отчетности ЮКОСа, сделанные с 1996 по 2004 годы. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 июня 1999 года. Совет Федерации одобрил отправку российских миротворческих сил в Косово. Мнение президента Северной Осетии Александра Дзасохова.
Если мы действительно считаем, что наше государство занимает весомое место в международном сообществе, то мы должны отвечать на вызовы судьбы. Мы бы просто потеряли даже с экономической точки зрения все, что мы имеем на Балканах. А мы все-таки туда газ поставляем, мы там много строим. Сейчас будут восстановительные программы. Кто бы нас взял в союзники туда? А сейчас все-таки будут крупные контракты.
Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров взял интервью у двух членов Совета Федерации.
Готова ли Москва из своего бюджета выделить на финансирование контингента деньги?
Я голосовал за ввод контингента.
У микрофона председатель Московской городской думы Владимир Платонов.
Как это будет? Бюджетные, внебюджетные фонды. Мы всегда изыскивали возможности через небюджетные фонды помогали военным.
Губернатор Красноярского края Александр Лебедь.
Будет ли этот контингент управляемым? Как будет обеспечено материально-техническое обеспечение? Из каких источников он будет финансироваться? Но я лично не верю, что 10 июня 2000 года российский контингент выйдет за пределы Югославии. Я совершенно точно знаю, что албанское население к российским военнослужащим относится предельно враждебно. Вот это враги. Я совершенно точно знаю, что там будет стрельба. И нельзя исключить покойников и коллег. Поэтому должна быть простроенная заранее система социальной защиты.
Скажите, сегодня финансовый вопрос, пожалуй, самый главный. Где взять деньги?
Этот вопрос поставил. Со слов Христенко, деньги у него есть. Потому что Министерство обороны сегодня надо не призывы «Ура, да здравствуй!» теперь это сказать конкретно. Вот сумма.
Вот ради такого политического шага вы готовы из бюджета своей области, своего края случае. Дать что-нибудь?
Ни в коем случае. Никакой тут патриотизм. Пожалуйста. Ни копейки.
Вы скажите, сколько нужно все-таки войск, чтобы Россия смогла контролировать ситуацию в той зоне, которую, значит, ей предоставят.
НАТОвский контингент – это 40 тысяч. В идеале надо аналогичный, паритетный контингент. Но это невозможно. Принято решение – 3616. Все, больше не будет.
Эти люди способны выполнить свою задачу?
Разумеется, нет.
Так что же будет тогда?
Ну, будет надувание щек, символическое присутствие. Все их распределили по четырем зонам. Они между собой не увязаны. Вопросы материально-технического обеспечения, они вообще отданы на откуп обстоятельств.
Получается, что вы голосовали за надувание щек, так можно сказать?
Да, политических щек, я лично.
Формирование российского миротворческого контингента происходило на сугубо добровольческой основе. Первый самолет с российскими военными приземлился в Приштине 26 июня. Радио «Свобода», 25 июня 1999 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
60 лет назад впервые был издан дневник Анны Франк. Одна из тем сегодняшней панорамы культурных событий, которую представит Петр Вайль.
Понедельник, 25 июня, отмечается 60-летие первой публикации дневника Анны Франк. Книги, оказавшей исключительное влияние на мировое общественное мнение в преодолении феномена нацизма. Анна Франк родилась в 29 году во Франкфурте еврейской семье, которая перебралась в Амстердам с приходом Гитлера к власти в Германии. В 1940 году немецкие войска оккупировали Нидерланды, и через два года семья Франк была вынуждена переселиться в убежище. Там Анна начала вести дневник в форме писем к вымышленной подруге. В 1944 году обитатели убежища были по доносу арестованы. Анна Франк умерла в марте 1945 года на 16-м году жизни в концлагере Берген-Бельзен. В 1947-м дневник был опубликован впервые и с тех пор переведен на множество языков. По-русски он вышел с сокращениями в 1960 году в переводе Риты Райт-Ковалевой с предисловием Ильи Эренбурга. В Амстердаме в ознаменование 60-летия первой публикации книги устроены два симпозиума. Швейцарские родственники семьи Франков передали фонду Анны Франк свои архивы. Церемония прошла на канале Принценграхт, где находилось убежище. В Милане прошел показ мужской высокой моды, на котором наибольшее внимание привлекли коллекции Джанфранко Ферре и Версаче. Знаменитый дизайнер Ферре скончался от инсульта 17 июня. Успеху коллекции Версаче способствовал новый консультант сектора мужской одежды и аксессуаров Александр Поохов, недавно приглашенный Донателло и Версаче. Поохов – единственный успешно работающий на Западе дизайнер из России. 10 лет назад он обосновался в США, где в 2000 году основал собственную марку «Коук». В Австралии в возрасте 50 лет умер от рака Джордж Бураравага, основоположник рок-музыки австралийских аборигенов, лидер популярнейшего ансамбля «Варумпи», автор неофициального гимна страны «Мой островной дом», которым закрывалась Сиднейская Олимпиада 2000 года. Бураравага родился на маленьком островке Эльчо у северных берегов Австралии, где живут 3000 аборигенов, которых всего в 20-миллионной стране насчитывается 400 тысяч человек. На остров Эльчо безнадежно больной Джордж Бураравага приехал, чтобы умереть в кругу близких и быть похороненным неподалеку от родного дома.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Петр Вайль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
После выпускных вечеров, состоявшихся в минувшие выходные, многие из почти миллиона молодых людей, которые получили в этом году аттестаты зрелости, начали готовиться к вступительным экзаменам. Какие они, абитуриенты 2007 года? Репортаж Ольги Вахончевой.
По мнению руководителя Института развития образования Евгения Сабурова, интересы и характеры выпускников сегодняшнего дня, как и абитуриентов прошлых лет, мало чем отличаются. Жители крупных городов более амбициозные и целеустремленные. Однако, как в мегаполисах, так и на периферии, желание получить высшее образование сегодня у школьников выпускных классов гораздо выше, чем прежде. В некоторой степени эта настроенность на успех иногда заканчивается крахом, говорит Евгений Сабуров.
Им так внушили, что успех – это чрезвычайно редко вещь, надо стремиться, надо, так сказать, бежать вперед, надо, так сказать, брать всяческие высоты. Поскольку, так сказать, это не у всех получится, то мы опять получим общество неудачников с неприятными в нашей стране, там, пьянство, еще что-то в этом роде. То есть их не учат то, что так называемое советской терминологии мещанская жизнь, то есть иметь свою семью, воспитывать детей, радоваться жизни, заниматься своим огородом, что это хорошо. И хочется, что это плохо. Вот это очень печально. Это тревожное явление.
Как ни парадоксально, считает профессор Сабуров, век компьютерных технологий выпускники школ чаще стремятся получить гуманитарное образование.
Очень большая тяга к гуманитарным профессиям, поскольку они совершенно справедливо считают, что мир информатизационный такой, надо уметь контактировать с людьми, надо уметь работать с информацией, и это самое главное. Поэтому пользуются популярностью различные гуманитарные специальности, технические специальности значительно меньше, чем это было в прошлое десятилетие. Кто-то из них рвется в политику, кто-то хочет быть мыслителем, ученым, кто-то хочет быть бизнесменом и иметь успехи на этом. А так, особых, так сказать, сдвигов нет, также не приспособлены к жизни, также не умеют приложить знания свои к конкретным задачам, которые будут стоять перед ними. В общем, все так же, как и было.
Главный российский вуз, Московский государственный университет имени Ломоносова, по традиции раньше остальных институтов открыл комиссии, где уже начали прием документов от бывших выпускников школ. По словам ректора университета Виктора Садовничева, в этом году студентами престижного вуза должны стать примерно 8 тысяч человек. Причем меньшая часть из них поступит на бюджетной основе. Коммерческие отделения, которые сегодня есть почти в каждом учебном заведении, это как раз главное препятствие для многих талантливых выпускников на пути получения образования, считает профессор Сабуров. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Годовщина начала Отечественной войны 1812 года. Тема сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Стратегическая беспомощность Наполеона именно в этой кампании просто поражает, пишет петербургский публицист и писатель Лев Усыскин в материале под заголовком «Провальное предприятие императора Наполеона» к 195-летию начала войны 1812 года, опубликованном сайтом Polit.ru. Автор текста напоминает.
На протяжении всех 5 месяцев войны его противник обладал стратегической инициативой, навязывая французскому императору последовательность и характер предпринимаемых действий. Так было в начале, когда русские не дали разбить свои армии по частям. Так было и после Смоленска, когда они всякий раз уходили от, казалось бы, неизбежного генерального сражения, успешно завлекая врага туда, куда он первоначально идти не собирался, ни при каком обороте дел. Так было и на Бородинском поле в ходе генерального сражения, похожего на лобовое столкновение двух паровозов, в котором великий французский полководец ни в чем не смог явить свой общепризнанный тактический гений.
С самого начала все происходило не так, пишет Лев Усыскин. По его мнению, одна из главных ошибок Наполеона в 1812 году заключалась в том, что он воспринимал всю кампанию как противостояние не держав, но себя и русского императора Александра I.
Ключ к объяснению – это противоречивый культурный бэкграунд этого человека. С одной стороны, он был новатором, очень талантливым менеджером, талантливым военачальником, талантливым руководителем государства. Но при этом это был человек провинциальный, человек, видимо, с дефицитом какого-то образования. Начиная войну с Россией, он как бы воевал с российским императором. Но то, что в России это не только русский император, как-то Наполеону даже в голову не приходило.
Все могло быть по-другому, если бы другим был император французов.
Начиная войну в России, Наполеон имел в своем распоряжении разом несколько атомных бомб, с очевидностью способных повлиять на ситуацию, изменив ее коренным образом, даже без прямого использования военной силы. Бонапарт взорвал лишь одну из них, самую слабую, наводнив западные губернии Российской империи поддельными русскими ассигнациями. Куда серьезнее была вторая бомба. Наполеон мог подвергнуть сомнению права царя Александра на престол и тем внести раскол в русское общество. Поводом, разумеется, должно было стать совершенное Александром отцеубийство, свержение Павла I 23 марта 1801 года. И, наконец, третья бомба разнесла бы русское общество вдребезги. Стоило лишь французскому императору сделать в России то, что было сделано им в Пруссии и Польше. Объявить об освобождении крепостных крестьян, а заодно отменить иные формы политического неравенства. Ограничения, налагаемые на евреев, других иноверцев и инородцев. Надо ли пояснять, что вторая и третья бомбы, будучи взорваны вместе, с высокой вероятностью имели бы в присутствии французской армии смертельный для российского политического режима эффект.
Документально известно, продолжает Лев Усыскин, что Бонапарт рассматривал эти варианты. Однако соответствующих решений так и не принял. Почему?
Видимо, тогда бы ему пришлось иметь дело с то, что мы называем широкими народными массами. Если бы он эти бомбы взорвал, то... Ну вот представьте себе, что появляется вдруг такой Пугачев-2 в 1812 году. Дальше Наполеону придется строить как-то отношения с Пугачевым во всей его первозданной самобытности. Для Наполеона, видимо, это было настолько запредельно в культурном плане, что он не решился. Представьте себе, как если бы для боевых действий в соседнем государстве пришлось вступать в союз с марсианами.
Лев Усыскин. Провальное предприятие императора. Сайт Polit.ru. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами терактов в Ираке сегодня стали не менее 40 человек. Среди погибших много полицейских. Нападения совершены смертниками. Пхеньян подтвердил получение 25 миллионов долларов, которые США в течение почти 2 лет блокировали на счетах в банке Макао. Апелляционная палата Кишинева отказалась освободить из-под стражи бывшего министра обороны Молдавии Валерия Пассата. В Стамбуле открылся саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. В Камбодже потерпел катастрофу самолет Ан-24, выполнявший сбивший чартерный рейс. По предварительным данным, погибли 22 человека. Нескольким российским авиакомпаниям запрещено с сегодняшнего дня летать в страны Европейского Союза в связи с неисполнением требований Ространснадзора и Европейской комиссии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следует ли России продолжать добиваться вступления во Всемирную торговую организацию? Одна из тем сегодняшней экономической панорамы, которую представит обозреватель Иван Трифилов.
Взнос России после вступления во Всемирную торговую организацию может составить примерно несколько миллионов долларов в год, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков, уточнив, что его величина будет рассчитана в зависимости от участия страны в ВТО и ее доли в мировой торговой системе. Он также напомнил, что сейчас Россия уже платит взносы в ВТО от 18 до 20 тысяч долларов на обслуживание работы организации и ее секретариата. По прогнозу правительства, Россия может вступить в ВТО до конца 2007 года. Ранее об этом, в частности, говорил министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы будем вести переговоры ровно столько, сколько потребуется. Вопрос сроков не является для нас критическим, но тем не менее мы считаем, что мы в этом году, в соответствии с намеченными графиками, переговорными графиками с нашими партнерами, мы можем завершить весь переговорный цикл и в конце этого года, либо в самом крайнем случае в начале следующего года стать полноправными участниками ВТО.
В свою очередь, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагает властям страны не торопиться со вступлением во Всемирную торговую организацию.
Мы уже побили рекорд Китая, который 13 лет вступал в ВТО. Мы уже на 14-й год пошли, и скоро будем абсолютными рекордсменами по длительности переговоров. Я бы считал так, что России пора прекратить проситься в ВТО и ждать, когда нас начнут туда уговаривать вступить.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа 2007 года может составить от 223 до 224 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ставка экспортной пошлины на нефть составляет $200.60 за тонну. Она была установлена с 1 июня. Размер пошлины на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти Urals, по прогнозу Министерства финансов, составит примерно $66 за баррель или более $480 за тонну. Более половины российского рынка алкоголя приходится на нелегальную продукцию, в связи с чем бюджет страны теряет от 45 до 55 миллиардов рублей в год, говорится в материалах Счетной палаты. Как показали результаты исследований, объемы легально продаваемой водки и ликероводочных изделий на протяжении последних трех лет не превышают 137 миллионов декалитров в год, а по итогам 2006 года они составили чуть менее 117 миллионов декалитров, примерно на 22% ниже, чем годом ранее. Вместе с тем, среднегодовой объем реализации алкоголя через розничную сеть в России в 2006 году составил более 212 миллионов декалитров. Российские производители сельхозпродукции с 1 января 2008 года начнут получать льготные 10-летние кредиты на приобретение техники и оборудования. Как заявил руководитель Министерства сельского хозяйства Алексей Гордеев, их будут выдавать все заинтересованные банки страны, включая государственный Россельхозбанк. Он также сказал, что задача федерального правительства – компенсировать 2/3% ставки по таким кредитам. Эти правила, по словам председателя правления Россельхозбанка Юрия Трушина, будут распространяться на корпоративных клиентов банков, в то время как для индивидуальных предпринимателей отрасли размер компенсаций будет еще более значительным.
По юридическим лицам 2/3 возмещается федеральным бюджетом, а по физическим лицам, то есть по личным подсобному хозяйству, крестьянским фермерам, 95%. И тогда эффективная ставка, ставку, которую платит сам заемщик, примерно колеблется от 0,5% до 2,5%.
Вместе с тем, по мнению первого вице-премьера Дмитрия Медведева, основной проблемой, препятствующей увеличению объемов кредитования российских сельхозпроизводителей, остается неразвитость банковской сети страны.
В первую очередь речь идет об увеличении численности банковских отделений. Но действительно, когда люди за получением кредита должны проехать сотни километров, то есть уже никакого кредита не надо. В общем, очевидно, что крестьяне, да и вообще большинство наших граждан, люди, которые не разбираются в тонкостях этой работы, ну и надо пойти просто им навстречу с тем, чтобы они могли без излишней бюрократической волокиты и не копаясь в огромном количестве бумажек, все-таки получать эти кредиты.
Европейский банк реконструкции и развития намерен в будущем ежегодно инвестировать в экономику Украины до 1 миллиарда евро, заявил член Совета директоров банка Теренс Браун. Основными приоритетными отраслями для инвестирования останутся энергетика, транспорт, а также муниципальная инфраструктура. По словам представителя банка, экономика Украины, несмотря на политическую нестабильность, показывает сегодня хорошие темпы роста. Строительство крупнейшей в мире ветряной энергетической установки началось в городе Морбах, расположенном на юге Германии. Сообщается, что на башне высотой 160 метров будут смонтированы три лопасти длиной 50 метров каждая. Мощность ветряной электростанции, которая станет 14-й в этом районе, составит до 6 миллионов киловатт-часов в год. В целом в Германии доля альтернативной энергетики в энергетическом балансе по планам должна увеличиться с 5,3% в 2006 году до 12,5% в 2010 году и по меньшей мере до 20% в 2020. Курс доллара на сегодня 25 рублей 93 копейки, на завтра 25,90. Евро сегодня стоит 34 рубля 79 копеек. Курс на вторник 34,85. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Ну а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. В восточных землях Германии на территории бывшей ГДР острая нехватка молодых женщин. Таков вывод исследования, проведенного Берлинским институтом населения и развития, которое озаглавлено «Слишком много мужчин». Восточные немки устремились в западную часть Германии, за границу, в поисках работы и лучшей жизни. Социологи предрекают очень серьезные социальные проблемы в Восточной Германии, рассказывает Александр Хавронин.
Городок Позеваль, земля Мекленбург, Верхняя Померания, территория бывшей ГДР. Сегодня, пожалуй, это один из самых бедных уголков Германии. Уровень безработицы в Позевальке выше 20%. Недалеко от центрального железнодорожного вокзала – кафе, некогда популярное место встречи и знакомств жителей Позевалька. Сейчас сюда заходят главным образом пенсионеры. Молодежь города в массовом порядке уезжает на запад Германии. Особенно женщины. Посетители кафе уныло рассказывают.
Это совершенно понятно. Что здесь делать?
Здесь больше нечего делать, здесь нет работы. Надо уезжать в Баварию, в Гамбург, в Бремен, то есть в Западную Германию.
Рядом с кафе автобусная станция. Водитель одного из автобусов сетует на нехватку пассажиров.
Автобусы в нашем городе ездят пустыми. Нет людей. Особенно много женщин в последнее время уехало.
Моя следующая собеседница – Франциска Майер. Ей 27 лет, инженер по образованию, закончила университет, но работу по специальности во всей федеральной земле Мекленбург-Верхнее Померание найти не может. Чтобы как-то выжить, развозит пиццу по домам.
Я развожу пиццу уже 2 месяца. Надо как-то зарабатывать. Но это не та работа, о которой я мечтала всю жизнь. Я хочу уехать отсюда, потому что не нахожу в родном городе подходящей работы. Хочу уехать в Западную Германию, рассылаю резюме. И жду, когда мне предложат работу по специальности на западе страны.
Желание уехать из Позевалька есть не только у выпускниц университета Франциски Майер, но и у учениц одной из средних школ города. Говорят три подруги, старшеклассницы Марта, Мария и Анна. В следующем году они сдают экзамены на аттестат зрелости и сразу после этого намерены покинуть Позевальк.
Могу определенно сказать, что я отсюда уеду.
Конечно, здесь у меня семья, и я бы никогда не стала думать об отъезде, если бы здесь не было все так плохо. Я без раздумий отсюда уеду.
В западных землях Германии, особенно в юго-западных, Баварии и Баден-Вюртемберге, шансов получить образование и найти хорошую работу куда больше, чем здесь, в Мекленбурге, Верхней Померании.
После падения Берлинской стены из восточных земель Германии уехали 1,5 миллиона человек, то есть около 10% населения бывшей Германской Демократической Республики. В основном молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием. Социологи Берлинского института населения и развития утверждают, что молодые женщины уезжают в западные земли Германии за границу куда чаще, чем мужчины, и возвращаются обратно значительно реже. Нехватка женщин в восточных землях провоцирует острые социальные проблемы. На территории бывшей ГДР все большей популярностью пользуются правоэкстремистские политические партии. Многие безработные молодые мужчины, которые к тому же находятся в состоянии депрессии из-за сексуального голода, охотно вступают в ряды экстремистов. Об исходе молодых женщин из восточной Германии рассказывает обозреватель общественного немецкого телеканала МДР Александра Герлах.
На востоке Германии в возрастной группе от 25 до 30 лет на 100 мужчин приходится 85 женщин. В федеральных землях Бранденбург, Мекленбург, Верхняя Померания и Саксония есть села, где у юношей вообще нет никаких шансов найти себе жену подходящего возраста. В этом плане ситуация в некоторых городах восточной Германии еще хуже, чем в северных областях Швеции или Финляндии, где также ощущается острая нехватка женщин. Что означает для немецкого общества массовый исход молодых женщин из Восточной Германии? Каким образом это может повлиять на политический процесс в стране? И каким образом можно изменить сложившуюся ситуацию? Из-за массового оттока женщин общественно-политическая ситуация в восточных землях становится все более взрывоопасной. Обозленных, сексуально изголодавшихся молодых мужчин все чаще можно увидеть на неонацистских митингах.
Говорил обозреватель общественного немецкого телеканала МДР Александра Герлах. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Рядом со мной в студии «Свободы» мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Понедельник, начало недели, и начнем мы его с такой тяжелой европейской российской политики. Важные проблемы обсуждаются в эти дни сразу в нескольких европейских столицах. Подробно поговорим о российской энергетической и внешней политике на юге Европы. Поговорим о так называемом «Южном потоке». Это новый экономический проект поставок российского газа в страны Южной Европы. Поговорим об открывающемся сегодня в Стамбуле саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества. Кроме этого, еще одна довольно важная тема, тоже примыкающая к этой же, это предложение Грузии новое по регулированию юго-осетинского кризиса. Как к ним отнесется Москва? Возможно ли сотрудничество Москвы и Тбилиси на этом направлении? Ну и же, чтобы, что говорится, не было скучно, как говорится, поговорим о визите генерального секретаря НАТО в Россию, в Москву и Петербург. Там тоже обсуждаются новые вопросы. И вот эти темы займут почти всю программу. Эфир через час 10 минут.
Подходящие для понедельника темы. Спасибо, Андрей. Андрей Шары начнет итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Ее гость – издатель независимой газеты профессор Константин Ремчуков. Ведет программу Анна Качкаева. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава израильского правительства сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговорах.
Отсутствие на саммите премьер-министра Армении. Турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами.
Подзащитный Али Хасан Аль-Маджид приговаривается к смертной казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.